Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тульц. Скоро осень. Короткая пора свежей редиски с грядок, теплых дождей, массовых пятничных выездов на дачу и летних отпусков завершается. Обычно журналисты считают лето периодом политического затишья, порой, когда ничего не происходит. Русское лето коротко, настолько коротко, что обычные участники моей программы, историки, желанную нам разницу во времени тут ухватить не успевают. Вообще-то, своими методами они вполне могут проследить ее и на более коротких отрезках времени. По месяцам, например, расписать конец сталинского правления, по дням историю Великой Французской революции, по часам последние дни Третьего Рейха. Но для этого им необходимы десятки, сотни самых разных критически проанализированных документов и свидетельств. Ну и убежденность, что такой анализ важен и нужен, конечно, тоже. С коротким российским летним периодом, когда политики уходят в отпуск, и главным источником сведений о политической жизни для историков, как и для большинства их сограждан, оказывается обказененное телевидение и газеты, все иначе. Но есть и другая профессиональная каста, которой и этого достаточно. То есть, может быть, и недостаточно, но на безрыбье они умеют довольствоваться и этим. Речь идет о политологах, чья корпоративная активность и личные достижения изучены в России сторонними исследователями, теми же историками, социальными и просто психологами и тому подобное, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Ну а возвращаясь к тому, с чего я начал, к концу лета, скажу, что мои недавние беседы с московскими политологами и журналистами о политических событиях и процессах нынешнего лета убеждают меня в том, что представление о лете как о бессобытийном политическом межсезонье в России ныне уходит в прошлое, говорит член научного совета Московского центра Карнеги, главный редактор журнала «Pro et Contra» Мария Липман.
Представление о том, что летом ничего не происходит, это какая-то дань традиции, когда были очень длинные отпуска, уезжали как-то на целое лето куда-то далеко отдыхать, от всего отрешались, не было средств коммуникации. Мне кажется, что если даже посмотреть не только на нынешний год, но на то, что август стал таким чрезвычайно драматическим временем для России, начиная еще с 91-го года. Это какой-то предрассудок, что летнее время – это время какое-то пустое, какое-то бездельное.
С Марией Липман в этом согласен президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов. Как и многие другие российские политологи, главным событием летнего политсезона он считает питерскую встречу «Большой восьмерки».
Лето в России всегда очень странный сезон, поскольку у нас очень многие кризисы и драматические события приходятся как раз на лето. Если посмотреть на историю России последних 15 лет, то летом всегда что-то происходило. Обычно плохое, но иногда и достаточно позитивные события тоже имели место летом. И вот если брать лето этого года, 2006, то, конечно, уходящий летний сезон был отмечен прежде всего все-таки встречей «Восьмеркой» в Санкт-Петербурге. Событие, к которому долго готовились, событие, вокруг которого ломалось много копий. И сейчас, наверное, можно сказать о том, что саммит в Санкт-Петербурге все-таки оказался победой России. По крайней мере, по очкам.
Подождите, может, а что же она выиграла?
Она выиграла хотя бы то, что те антироссийские комментарии, высказывания, которыми пестрели западные газеты, которые озвучивались в том числе и на уровне крупных политиков, они не превратились в некое подобие суда над Россией в Санкт-Петербурге.
Главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Телень смотрит на успехи и значение питерского саммита это несколько иначе.
Мне кажется, что действительно за это лето произошло много разных событий, и есть одна вещь, которая их объединяет. Это место России в мире. мне кажется, что за это лето окончательно определилось место России в мире, то, какой она себя хочет видеть в мире и как ее видит мир. Прежде всего, это было связано с подготовкой встречи «Восьмерок». Была довольно странная и, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Чем ближе была встреча «Восьмерки», тем более резкими, непримиримыми и отчетливо непримиримыми становились высказывания разного рода российских политиков, включая самый высокий уровень. Достаточно вспомнить реакцию на выступление Чени, которая само по себе не содержала ничего такого экстраординарного. То есть было очевидно, что перед «Восьмеркой» российский истеблишмент демонстрирует миру сверхдержавность, какое-то исключительное положение, это на базе владения энергоресурсами. И именно с позиции силы мечтает говорить с мировым сообществом. Версия, что опресилы даже делают это сознательно, чтобы сорвать «Восьмерку» и таким образом окончательно развязать себе в руки для того, чтобы Россия продолжала эту конфронтационную линию. К счастью, этого не произошло, и потому что, как мне кажется, окончательное выталкивание России из круга крупных и цивилизованных стран было бы крайне негативным для нас обстоятельством, потому что тогда бы у мирового сообщества вообще бы не осталось рычагов воздействия на то, что происходит в России. К счастью, мировое сообщество не пошло на такую резкую конфронтацию с Россией, и Россия где-то удержалась на опасной черте, но тем не менее стало очевидно, что для России амбиции, связанные с ее нынешней энергетической, будет пытаться сдуть свою энергетику. Это основа чрезвычайно жидкая во всех отношениях, и прежде всего потому, что сам ресурс не только исчерпан, и, судя по всему, там, в ближайшее время, год, два, три, будет все равно найдена какая-то альтернатива нефти и газу, это неизбежно, и строит на этом долгосрочную политику по меньшей мере недальновидно.
Главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов продемонстрировал мне совершенно иной подход к летним политическим событиям и их оценкам.
Мне думается, что это два совершенно разных измерения. То, что важно происходило для России, и то, что происходило для мира. И не потому, что Россия находится где-то далеко от мировых тенденций, просто, я бы сказал, некоторые различные фокусы внимания, в том числе и политических кругов. Для России, как мне представляется, все и внутриполитические, и внешнеполитические события последнего времени, вот этого уходящего лета, следует рассматривать сквозь призму подготовки ее властной элиты к такой мистической, я бы сказал, дате, 2008 году, когда должна осуществиться передача власти следующему президенту страны. Именно в этом контексте происходили достаточно активные маневры на многопартийном поле, поскольку это затрагивает напрямую интересы разных групп элит, и каждая из которых ищет свою удобную и наиболее благоприятную формулу создания власти, в том числе и с участием партии, которая обеспечила бы ее продолжение и сохранение ее доминирования после 2008 года. А здесь бы я упомянул достаточно скрытую и очень трудно пока еще выступающую на поверхность публичной политики полемику, я бы сказал, даже борьбу между сторонниками, скажем, третьего срока президента Владимира Путина и теми, кто хотел бы все-таки заострить свое внимание на проблеме преемника. Безусловно, можно спорить, что это за группы, некоторые из них, очевидно, до конца еще не определились, но эта борьба, очевидно, приобретает все больше и больше накал, хотя, к сожалению, в рамках современной российской традиции все-таки больше относятся к той самой борьбе под ковром, нежели настоящей публичной политической борьбе.
Мария Липман подчеркивает, что выделенная Андреем Рябовым проблема 2008 года и подготовки к нему российских политических элит, проблема преемника имеет корни в существующей ныне в России политической системе.
Эта проблема никуда не может деться. Проблема существует, в общем, пожалуй, что с самого начала второго срока президента Путина, потому что в сложившейся системе как-то не существует легитимной формы передачи власти. Поскольку главной задачей правящей элиты является сохранение статус-кво, и задача эта стоит невероятно острой, ставки очень велики, то демократическая политическая конкуренция более в России не существует. Заметим, что даже и сама власть, в общем, пожалуй, что и не делает вида, что у нас будет свободное соревнование разнообразных кандидатов в 2008 году. Значит, существует задача каким-то образом сохранить статус-кво через преемника ли, через все-таки, вопреки всему, сохранение Путина у власти, хотя он много раз действительно говорил, что он не останется на третий срок. Но не существует в России и, в общем, не демократической легитимной формы передачи власти, которая существует, например, в Китае, где сама партии из своих рядов выдвигает кого-то, как-то долго к нему присматривается, долго его испытывает. Когда уж решение принимает, то о нем объявляется и за несколько лет. Всем известно, кто выбран в качестве такого преемника. Его проводят через какие-то искушения и испытания, и этапы, и должности. И потом он в соответствующий срок, без всяких потрясений, неожиданностей, это место занимает.
Хорошо, допустим, действительно так. В современной России нет устоявшихся легитимных традиций и процедур передачи власти. Ни демократических, ни антидемократических. Что же из этого следует?
С этим связано то, что вот уже по крайней мере года полтора проблема того, что будет в 2008 году, стоит. Она стоит и перед властью, и мы не знаем, решила власть что-нибудь или нет. Вернее сказать, решил ли президент Путин в точности, как это будет выглядеть или нет. Право этого решения и полномочия этого решения принадлежат ему. И общество, разумеется, абсолютно не знает, что, собственно, произойдет. Гадать можно сколько угодно, и догадок высказывается чрезвычайно много, и в том, что касается конкретных людей, которые могут стать преемниками, и, собственно, конфигурации, если это не преемник, а что-то другое, там объединение с Белоруссией была такая догадка, и все-таки какой-то способ оставить Путина в какой-то должности. Значит, летом активизировались попытки призвать Путина остаться на третий срок. Они исходят от самого разного круга лиц и каких-то общественных движений, в частности, например, на Кавказе, и от каких-то конкретных политиков, и от некоторых депутатов российской легислатуры. Ну, пока что, во всяком случае, Путин ни разу не выказал готовности к этому прислушаться и сказать, что, пожалуй, я покричился, сказавши, что я не буду на третий срок оставаться. Я подумаю, раз уж вы меня так просите. Он не дал оснований на сегодняшний день думать, что он склонен пересмотреть свое решение. Попытки совершаются. А с уходом Путина, если действительно он все-таки уйдет, а кто же будет таким гарантом? А кто же будет разрешать конфликты наверху? Кто же будет этим признанным арбитром? И вот такого рода очень серьезное беспокойство, видимо, толкает людей из окружения президента на то, чтобы инициировать такого рода предложения.
Разница во времени. Российские политологи подводят итоги политического лета. В передаче участвуют Мария Липман, Московский центр, Карнеги, главный редактор журнала «Про и Контра», Людмила Телень, главный редактор журнала «Большая политика», президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов и редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов. Похоже, что Андрей Картунов, говоря о проблеме преемника, разделяет мнение Марии Липман о своеобразии сложившейся в России политической системы.
Во-первых, мне кажется, сам контекст, в котором обсуждается вопрос о преемнике, демонстрирует некоторую ущербность или, скажем так, мягче незрелость российской демократии. Поскольку было бы странно, если бы в государстве с развитыми демократическими институтами, с конкурентной политической средой ставился вопрос о преемнике. А между тем у нас, как вы знаете, по данным социологов, за любого кандидата, который будет рекомендован нынешним президентом, практически автоматически проголосует 35, а может быть 40% электората. Это, конечно, говорит о том, что наши политические институты, традиции и нормы нашей демократии пока что еще не очень развиты. Второй момент, который стал очевиден именно этим летом, по крайней мере, как мне представляется, то, что нынешний президент не может объявить своего преемника заранее, поскольку, сделав это, нынешний хозяин Кремля сразу же превращается в то, что называется «хромая утка». И поэтому, скорее всего, реальные преемники или преемник появятся не так скоро. Хотя президент уже намекал о том, что существует кандидат или кандидат, причем он дал понять, что вероятный преемник – это совсем не обязательно один из двух вице-премьеров, о которых сейчас так много говорят и пишут, что это может быть третий человек, который, хотя и является крупным государственным деятелем, но не вполне относится сегодня к сфере публичной политики. Поэтому, разумеется, можно только гадать о том, кого именно имеет в виду президент.
К очередному раунду подковерной политической борьбы редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов относятся иначе.
Здесь такая политика очень своеобразная, поскольку российская политика, она не имеет как бы естественных ограничений для действующих лиц, связанных с конкуренцией. А поскольку все решения принимаются в одном месте, то вот как там решили, так и будет. Поэтому это своеобразное, очень интересное, я думаю, поле для исследования. Серьезные политологи должны сюда приезжать и изучать то, что делает Единая Россия, Молодая Гвардия, там, движение «Наши».
Ну хорошо, вот может быть самые серьезные еще не приехали или приехали, но мы этого не заметили, но вы-то там живете, и вы серьезный политолог. А вот каким выводом вы на основании вот этих летних телодвижений приходите?
Смотрите, успех или неуспех судить невозможно, поскольку, опять-таки, нету четкой цели и нету конкуренции. Когда есть силы, которые между собой борются за власть, то вот есть понятный приз «власть», и есть там правила игры, есть нарушения или не нарушения этих правил. Здесь этого нет, просто есть люди, власть у них уже есть, она обеспечена, просто они занимаются творчеством. Это очень интересно с точки зрения творчества.
Главный же российский летний успех Максим Трудолюбов усматривает в сфере экономической, что, впрочем, может иметь в будущем и политические последствия.
Ситуация очень благоприятная. Редко, когда Россия переживала такое спокойное, в общем, то, что в Библии называется «тучные годы». Несмотря на то, что очень много бедных, несмотря на то, что по-прежнему большое расслоение, это такие экономические понятия, но реальная жизнь, она, в общем, сейчас лучше, чем была год назад, чем 2 года, чем 5 лет назад. И в Москве люди скупили все новые иномарки на много месяцев вперед, стоят очереди. В городах поменьше, там не иномарки, ну, там и иномарки тоже в меньшей степени, но отечественные машины продаются как горячие пирожки. То есть экономически, именно на уровне человека, жизнь сейчас гораздо лучше и спокойнее. Я думаю, что само по себе это просто фантастически прекрасно. А естественно, большинство людей не задумывается о том, на чем это все основано. Но дело в том, что даже те, кто задумываются, экономисты, они спорят о том, насколько эта вещь неустойчива и насколько реальное благосостояние зависит от цен на нефть, что должно случиться, чтобы обрушились, к примеру, банки, потому что люди за прошедший год набрали столько кредитов, сколько, я думаю, русские люди не брали вообще никогда. За прошлый год там рост составил порядка 800% по некоторым видам кредитования, рост, то есть их больше стало. И больше 43 миллиардов долларов россияне набрали в виде кредитов на покупку разных вещей, от мобильных телефонов и тостеров, и до квартир, и домов. Это совершенно невообразимая цифра. Пока это еще не дошло до такого уровня, как бывает, когда все рушится, например, как в Южной Корее несколько лет назад, когда происходит кризис неплатежей, так называемый, да, когда люди, просто набрав кредит, не могут их возвращать. Но это близко, это должно когда-то произойти, потому что у нас просто ситуация другая, там дело не в количестве денег, а вот в том, что система такая не очень прозрачная, мало информации, у людей не очень много белых доходов, да, есть очень много черных доходов. В общем, есть как бы всякие технические причины, по которым с этим что-то может произойти, но пока ситуация какая-то абсолютно прекрасная. Ну, не знаю, я думаю, что нужно молиться, чтобы так вот было подольше.
Людмила Телень не склонна расценивать сегодняшнюю ситуацию столь благостно.
Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в России чудовищно велик. Сегодня он уже, по-моему, превышает по некоторым оценкам 20 и даже 25 раз. Говорит о том, что элита выстроила общество таким образом, что налажено на массовое производство люмпинов. И вот рост люмпинов внутри российского общества, которые еще происходят при нарастающих националистических, ксенофобских, реваншистских настроениях, это чрезвычайно опасная смесь, потому что на ней вырастает агрессия, на ней вырастают разного рода экстремистские организации, и на ней уже вырос отчасти индивидуальный террор, который начался в России. То есть речь идет о том, что террористические акты, скажем, против мигрантов, совершают уже не организации, не какие-то группы, которых можно отследить и выявить оперативным путем, а отдельные граждане, которые делают эти свои устройства на своей собственной кухне, идут взрывать мирных граждан, приехавших из других стран. То есть вот эта адская смесь агрессии, направленной вовне, с громадным внутренним расслоением в доходах и в социальном положении, естественно, в культурном положении, она рождает такую взрывоопасную ситуацию внутри страны.
Но ведь все это тревожная по многим линиям ситуация, высветившаяся этим летом в России, несмотря на экономическую ее благоприятность для страны в целом, касается, как мне кажется, не только России, но и мира в целом, Однако Андрей Рябов склонен обращать наше внимание на другое.
Очевидно, сегодня мировые тенденции и внутриполитические российские проблемы находятся в разных фазах. Для России это, повторяю, главная проблема 2008, которая на самом деле является проблемой внутри организации ее правящего слоя. А для мира это действительно бытийные онтологические проблемы выживания и развития в начале 21 века. И в этом плане, мне представляется, лето было чрезвычайно важным и насыщенным. Не столько, может быть, событиями, сколько такой вот своей внутренней напряженной динамикой.
Передача подходит к концу, а мы, по сути дела, лишь мельком затронули международные процессы. Ни слова не сказали, к примеру, о недавней войне в Ливане.
Да, Россия, безусловно, участвовала в этих процессах, но я бы не сказал, что это участие имело какое-то серьезное влияние, потому что у России сегодня нет ни каких-то новых идей, ни свежих идей, впрочем, как и у других участников этого конфликта. Но, к сожалению, есть вот это стремление поиграть на слабостях своих западных партнеров. Возможно, это некая компенсация за Чечню. И вот это все вместе, я имею в виду вот эту международную составляющую нынешнего лета, скорее всего, вносит в современные международный процесс очень большой процент неопределенности. В неопределенности, касающихся будущих балансов сил, стабильности ситуации в разных горячих точках нашего земного шара, которые, как известно, сегодня в эпоху глобализации тесно связаны. Неопределенность, касающаяся взаимодействия, например, индустриального мира и исламского мира. Проблемы усложняются, мы видели это и по промежуточным результатам этой войны, и по реакции мирового сообщества на неудавшиеся теракты на британских и американских авиалайнерах. Неопределенности взаимоотношений между ключевыми глобальными политическими игроками Соединенные Штаты, Европейский Союз, Россия. И неопределенность, связанная с тем, что, к сожалению, пока не чувствуется на уровне реальных политических предложений каких-либо серьезных идей, которые могли бы сдвинуть эту ситуацию в некоем таком конструктивном направлении. И, безусловно, на этом фоне, конечно, российские внутриполитические проблемы, ну, выглядят несколько такими провинциальными. Провинциальными, находящимися где-то в стороне вот от этой линии.
Так оценивают процессы летнего политического межсезонья российские политологи Андрей Рябов, которого вы только что слышали, и его коллеги Мария Липман, Людмила Телень, Андрей Картунов и Максим Трудолюбов. Я нахожу в их рассуждениях мало утешительного, но немало интересного. Ну а насколько их летние выводы соответствуют действительности, покажет дальнейший ход событий. Цыплят, как известно, по осени считают. Разница во времени. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Петербург из Донецка прибыл еще один самолет, доставивший останки 35 человек, погибших в катастрофе Ту-154. Опознаны тела 82 погибших. Опознание остальных придется проводить с помощью ДНК-экспертизы. В авиакатастрофе погибли 170 человек. В Ингушетии обстреляна машина с военнослужащими. 3 человека погибли, 1 ранен. Нападение произошло в районе границы с Северной Осетией. Иран никогда не откажется от ядерной программы, снова заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая на открытии завода по производству тяжелой воды, Ахмадинеджад заверил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и не угрожает никому, даже Израилю. Вожди всех иракских племен подписали сегодня пакт чести, обещая всемерно поддерживать предложенный премьер-министром план национального примирения. Руководство Европейского Союза обратилось с призывом к Израилю снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Призыв прозвучал после того, как Евросоюз объявил о готовности сформировать более половины из 15-тысячного миротворческого контингента. Похищенный в секторе Газа Сотрудники американского телеканала Fox News живы и здоровы. Об этом сообщил сегодня представитель палестинского правительства, добавив, что в ближайшие два дня ждет хороших известий. В бою на юге Афганистана убиты известный командир талибов и еще 15 боевиков. С эфира грузинской телекомпании «Рустави-2» сегодня были сняты все выпуски новостей. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», сотрудники службы информации протестуют против ухода генерального директора компании. Президент Республики Чад приказал представителям двух нефтяных компаний, американской «Шеврон» и малазийской «Петронас», немедленно закрыть офисы и покинуть страну.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Валерий Владимирович Яровой из Москвы. Уважаемый Анатолий Иванович, пишет вам внучек матроса с броненосца Потемкин, а по другой линии внучек начальника снабжения города Берлина, сын капитана третьего ранга, отвоевавшего какие-то острова у японцев, желающих их вернуть. Помню, как приводили меня в замешательство ваши передачи, когда я начал их слушать. Сарказм. Сарказм, с которым вы читали письма людей, которые вас поносили. Они были уверены, что их письма не попадут в эфир, и отводили душу. А вы, как ни в чем не бывало, оглашали их, да еще и спрашивали, если я такой плохой, зачем же вы мне жалуетесь на жизнь и свою власть? Помнится мне и та передача, в которой вы рассказывали о происхождении и значении слова «мочить» в историческом путинском выражении «мочить в сортирах». «Меня тоже мочили чиновники», — продолжает автор, — «хотя я не террорист, а несчастный инвалид. Об этом я снял любительский фильм, записал свои показания на видео и вбросил их в интернет. Показания человека, который уверен в том, что придет конец всему этому кошмару, пусть не при моей жизни. Я хочу, чтобы все знали, как это было, и больше не допускали такого. Кто-то сказал, что не тот богат, у кого много денег, а кому хватает. Вот этому принципу я и стараюсь следовать, чтобы выжить в современной жизни». Денег я не зарабатываю, я их правильно расходую. Вам, конечно, трудно понять, что продукты питания бывают и четвертого сорта, и вполне съедобные. Я очищаю от несъедобного фрукты, и они оказываются в 4-5 раз дешевле. Я за плитой с 12 лет. Тогда же взял в руки паяльник. У меня 18 специальностей, по большей части освоенных самостоятельно. Из главных – радист, звукооператор, бухгалтер, грузчик. В настоящее время являюсь придатком к целому выводку компьютеров, которые собраны и настроены моими руками и которые способны работать, посмеиваясь над фирменными. Я не пользуюсь скоростными интернет-линиями, так как то, что сотворил, позволяет мне делать то же самое, но в два раза дешевле. Могу записывать до 5 программ одновременно. На одном диске у меня может храниться до 15 часов видео вполне приличного качества. Вот так я и посмеиваюсь над фирмачами. Яровой Валерий Владимирович. Спасибо за добрые слова, Валерий Владимирович, хотя я не радуюсь, когда меня хвалят за сарказм. Сарказм — это все-таки скорее недостаток, и я знаю его за собой, чем достоинство. Что касается чиновников, то вряд ли они когда-нибудь перестанут издеваться над людьми, даже в свободных странах. Чиновник — он и там чиновник. Правда, там легче найти на него управу, хотя тоже можно потерпеть поражение. Заранее прошу прощения, если это вас обидит, но мне кажется, что ваш опыт умельца — для человечества важнее, чем опыт страдальца. То, чем вы заняты в своем одиноком состязании с фирмачами, это творчество, то есть самое достойное из занятий. Хочется думать, что всякое творчество, пусть даже никому не ведомое, для одного себя, каким-то образом попадает в копилку достижений человечества и становится достоянием всех. Это важнее самого полного собрания сведений о проделках всех мерзавцев, по-моему. Письмо из Киева. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я родилась и до 8 лет жила в самом центре Москвы. Потом моего отца-инженера послали на Украину. В Киеве в течение целого года я плакала, и врачи даже советовали родителям вернуться в Москву. Меня в отчаянии приводили вывески на украинском языке. При виде слов «едальня», «пральня», «лазня», «тахлиб» я заливалась горючими слезами. Чужим, непонятным и даже враждебным казался мне этот новый для меня мир. Повзрослев, я поняла, что знание любого другого языка только обогащает. В каждом языке есть свои уникальные слова, более объемные, более точные, чем в твоем родном. Я обожаю украинское слово «мряка». Чтобы это явление объяснить, нужно несколько русских слов. «Мовою я зараз володію непогано». Я теперь защитник украинского языка, обязательно как государственного. Все правильно. Имею украинский паспорт, значит, украинка. Но, Анатолий Иванович, кто мне объяснит, почему так проникновенно звучит для меня «вот мчится тройка почтовая»? Не так все же, как гениальное «дивлюсь я на небо». Это необъяснимое ощущение. Получается такой вариант. Русский язык, русская душа, которая искренне болеет за Украину. Путина, продолжает автор, презираю с его евразийством, болезненной мстительностью и интриганством. Язык у него русский, а душа какая, черт знает какая. А вот мои сыновья и внуки точно соответствуют модели. Русский язык, украинская душа. Младший продвинулся еще дальше. Он уже 6 лет живет в Мадриде. Говорит на русском, английском, испанском, учит хинди. А душа у него никакая. Он не хочет приезжать в Украину даже в гости. Никакой ностальгии. Говорит, для меня Мадрид абсолютно родной город. А родился в Киеве и прожил в нем 30 лет. Поэтому вопли с обеих сторон по поводу языка в Украине мне представляются просто глупыми. Надоели все. Валентина Викторовна Иванова. Спасибо за письмо, Валентина Викторовна. Приедет он в Киев. Обязательно приедет. 6 лет на чужбине – это в его возрасте как 6 дней. Много значит то, что он знает. Приехать в любой момент не составит никакого труда. Даже виза не потребуется в том случае, если получит испанский паспорт. В Украине, скажу для наших слушателей, после Оранжевой революции сделано несколько вещей, на которые ее жители, в общем, не обратили особого внимания, но это вещи исторической важности. До 1 года сократили военную службу, сильнейший удар по дедовщине, отменили визы для граждан стран Запада, перестали шмонать в аэропортах, практически нет казенной пропаганды. Не молятся на президента, впрочем, не молились и раньше, так что это не новшество, а традиция. Следующее письмо. «Я ничего не имею против Гайдара как человека, но когда говорят «спасибо Гайдару», так как он очень помог России в нужный момент, то вот сейчас все мы воочию можем убедиться, какой именно России помог Гайдар. Или он что, такой глупый, что не знал, какое ГБшное дерьмо всплывет наверх, если его помощь окажется действенной? Да пусть бы оно все рушилось, а Гайдар с товарищами этому процессу не мешал. Раньше советские чиновники побаивались Запада, так как верили, что на Западе есть подлинная демократия, соблюдающая законы и права человека. А сейчас постсоветские чиновники совсем оборзели, так как уже ничего не боятся, ибо увидели в Западе свою духовную родню, увидели, что правды ее нигде нет, и поэтому на Запад опасливо озираться глупо, твори что душе угодно, да Запад еще и поможет. Сообщать по секрету всему свету что-либо о себе не хочу, я человек обычный, не какой-нибудь там публичный». Так заканчивается письмо. Не удивлюсь, если автору этого письма лет 16-17 и никак не больше 20. Кто постарше, тот не написал бы, что советские чиновники верили, что на Западе есть подлинная демократия, соблюдающая законы и права человека. Как раз в это они не верили ни на йоту. Не верят и сейчас. Побаивались Запада, это верно, но самую малость. Вешали ему лапшу на уши, да, но не из страха, а чтобы завоевать его расположение. войти к нему в доверие и взять потом тепленького. Да пусть бы, говорит этот политизированный юноша, ненавистник КГБ, все рушилось, если бы Гайдару с Ельциным не удалось поставить страну на рельсы демократизации, и вот тогда бы ГБшное дерьмо не просто всплыло наверх, но и показало бы родной стране такую кузькину мать, что этот юноша мог бы и на свет не появиться. Не скажу, что многие слушатели «Свободы» отмечают своими письмами 15-летие августовского путча, но такие есть, и большинство, как сговорившись, выражают сожаление, что победил тогда Ельцин. Не хочется приводить эти письма, потому что в них почти дословно повторяется то, что мы слышим изо дня в день почти полтора десятилетия. Я говорю «почти», потому что в течение первого года после путча и частично даже второго сторонники путчистов, как мы помним, привычно помалкивали, опасаясь неприятностей от новой власти. Активнейшим из них об этом напоминает один безымянный слушатель, старик по почерку. «Российским Че Геварам, господа товарищи Российской Федерации, вы рулили 80 лет. До чего дорулились, известно всей планете. Где вы были в 91-м году? Попрятались, как мыши в норья, а теперь осмелели, потому что чувствуете поддержку президента-гибиста Путина. Один у вас честный выход – покаяться перед народом и замолчать на все оставшееся у вас время, а еще лучше пойти работать с свинопасами или с повинной прямо в тюрьму». В другом письме хвалят адвоката Генри Резника, который был защитником Анатолия Лукьянова, одного из тех, о ком говорится в предыдущем письме. И вот моя трудность. Слушателям уже надо рассказывать, кто такой Лукьянов и кто такой Генри Резник, и почему этот известный демократ взялся защищать ГКЧПиста Лукьянова. А ведь впереди зима, когда будет отмечаться 15-летие принятого в Беловежской пуще решения о распуске Советского Союза. Вот когда достанется и Ельцину, и Кравчуку с Шушкевичем, а заодно и Радио Свобода, и мне грешному, который, тем не менее, и сегодня не применет напомнить, что первыми Союз стали разваливать не ельцинисты, а русские писатели-националисты, и номером один среди них был Валентин Распутин, лауреат Ленинской премии. Именно он выговорил вслух роковые слова. Он сильно обиделся на Прибалтов, очень уж упорно и ловко они вели свое национальное дело к выходу из Союза. «Не мне давать в таких случаях советы», — сказал он, обращаясь к ним на Первом съезде народных депутатов. «Вы, разумеется, согласно закону и совести, распорядитесь сами своей судьбой, но по русской привычке бросаться на помощь я размышляю, а может быть, России выйти из состава Союза?» Тут его прервали аплодисменты. «Если во всех своих бедах вы обвиняете ее, и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления, может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие». Так сказал Распутин 6 июня 1989 года, за 2,5 года, до Беловежского решения. Он так кипел в глубине своей отзывчивой души, что стал зеркально подражать прибалтам и не заметил этого. Те, по его словам, все свои беды видели в России, а он, в свою очередь, все беды России увидел в них и в остальных советских народах-прилипалах. В то время трамвайным чтением был статистический самиздат, из которого следовало, что Россия себе в ущерб содержит всех нерусских. В Украине были свои выкладки, что Украина содержит всех москалей, до остальных украинскому трамваю дела не было. Да, как раз те ребята, которые уже 15 лет оплакивают историческую Россию, как теперь называется СССР, и хотят ее восстановить, как раз они первыми озвучили грандиозную идею увести Россию из Советского Союза, написанного пером «не вырубишь топором». Нельзя даже сказать, что Распутин думал, что прилипал, напугает его угроза, и они останутся. Нет, он выразился ясно. Вышедшая из СССР Россия легче справится со своими проблемами. Тут он, кстати, был совершенно прав, по-моему. Так думали и гайдары, только они хотели, чтобы Россия не мудрила, а стала обыкновенной частью западного мира. Распутины же грезили о чем-то особенном. в духе древнего благочестия, ослащавой сказки о прошлом или ретроспективной утопии по слову Чаадаева. Затмение нашло, сокрушаются некоторые из них, а один так преувеличивает их роль в истории, что пишет черным по белому. Эта писательская близорукость в конечном счете обернулась для всей страны огромнейшей бедой. Нет, старики, не жалейте. Вашими тогдашними устами вещала историческая необходимость. Вспоминаю такого человека, как публицист и экономист Василий Силюнин. Мы с ним общались и провожал его в последний путь. Он был демократ, но и националист, потому его здесь и вспоминаю. Не жаловал, например, Петра I. Какое еще нужно доказательство, что русак был еще того закала? Году в 89-м, по-моему, еще до Распутина, он говорил с потрясающей уверенностью: «Уведем Россию из Союза, сделаем Горбачеву ручкой». «Вася, милый, как вы это сделаете? А перестанем давать налоги в союзный бюджет и точка». Я смеялся над ним, как над ребенком. «Вася, да вас же всех посадят, и как будто вас и не было». Разговор был не с глазу на глаз, имеются свидетели. Горбачевские годы — это были годы русского национального подъема, по нынешним оценкам, вакханалия русского изоляционизма. Ну, их к лешему, всех этих нацменов, да и прибалтов с ними. Вот бы только хохлов да белорусов как-нибудь оставить. Они останутся, то и хрен с ними. Вот какое было общее настроение. И Курилы японцам отдать. На кой они нам? Только вони вокруг них. Земли у нас, что ли, мало? И сегодня как раз те самые люди, что так вот были настроены, проклинают Ельцина, а заодно и Горбачева за развал великой страны. Одобряют Кремль за то, что мстит ближнему зарубежью. И сквозь зубы иногда раскаиваются в давних ошибках. Повторю еще раз. Не надо, друзья, не раскаивайтесь. Потому что тогда вы были умнее. Умнее и, стало быть, лучше, так хочется сказать. Я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Одну из них, кстати, Татьяну и звали. Большая была демократка и русачка. Потом ударилась в нацизм и уже больше 10 лет только то и делает, что предрекает кирдык Америке. Как всегда, есть, конечно, письма и от людей, у которых все в порядке с памятью. Господин Дроздов, например, пишет о партиях-наследницах КПСС, в частности, об украинской. Она явно не оправдывает надежд как ее членов, так и доверяющих ей граждан. В ее активе должен быть заложен столетний опыт партийной работы, как внутри страны, так и за рубежом, пишет он. А она сегодня действует так, будто этого опыта не было вовсе или из него нечего позаимствовать для работы в современных условиях. И кто бы ни был повинен в развале Компартии Союза СССР, империализм, фракционная борьба внутри партии или вожди-предатели, на современных коммунистах лежит печать пораженчества. Это естественно. Тем, кто потерпел поражение в борьбе, уготован удел мучеников. Над ними издеваются враги, их предают товарищи, над ними потешается народная масса, либо шутки ради, либо в отместку за былые страхи. Они утешаются лишь тем, что действительность в СССР якобы была более привлекательна основной массе народа, чем нынешняя. Романтически настроенные рядовые коммунисты серьезно полагают, пишет господин Дроздов, что в случае победы их партии на парламентских и президентских выборах новое руководство страны тут же объявит о возврате социализма, национализирует частную собственность и будет проводить милую их сердцу идеологическую работу с массами, без которой те не знают, что хотят. Автор этого письма дает свой ответ на вопрос, который выражает так. Почему от коммунизма к капитализму путь оказался мирным, в отличие от кровавого пути от капитализма к коммунизму? Его ответ выглядит так. Потому что партия коммунистов была не партией народа, а партией масс. Безликая масса действительно не знает дороги куда бы то ни было и возлагает ответственность за выбор на своих вождей. Вожди захотели, чтобы развалилась самая мощная партия в мире, чтобы с исторической сцены исчез СССР. Пусть будет так. Им, вождям, виднее, пишет господин Дроздов. И последнее из его соображений, оно кажется мне самым важным. Развал КПСС и СССР не только не облегчил участь народа Украины, но значительно его ухудшил. Но то ли от бедности, то ли из-за отсутствия систематической идеологической обработки пошел процесс превращения безликой массы в народ. Люди захотели знать каждый свои и общие исторические корни, стали оживать традиции. Автор следующего письма на радио «Свобода» высказывается и не первый раз на тему «искусственные ценности», его слова. «Это вещи, — объясняет он, — не стоящие того. Например, живопись. Большая часть населения не имеет у себя полотен и ничего, живет. А другая часть населения это превращает в деньги и убеждает, что тряпка с краской бесценна. Да, пока есть люди, зарабатывающие на таких тряпках, они будут в цене, подлинная же цена их может проявиться только при приготовлении обеда, то есть хватит ли от той или иной тряпки огня, чтобы жаркое прожарилось. Есть у нас слушатели, которые в таком же духе высказываются о спорте, особенно почему-то о фигурном катании и теннисе, меньше о футболе и боксе, но достается и футболу, и боксу, и шахматам, заодно властям, которые тратят народные средства на строительство стадионов. Так можно высказаться о подавляющем большинстве вещей и услуг. Человек от животного тем и отличается, что занимается в основном бесполезными делами с тех пор, как стал наносить пещерные рисунки. К счастью, люди, которые будут создавать картины и продавать их, равно как и люди, которые будут готовы платить за покрытые краской куски грубого холста, не переведутся, видимо, никогда. Как и футболисты с их болельщиками, и боксеры, и шахматисты, и теннисисты. А значит, будут находиться люди, которые будут рассуждать об искусственных ценностях. Когда-то, очень уже давно, 150 лет назад, решительные русские юноши, называемые нигилистами, что значит отрицатели, любили выражаться в том духе, что сапоги выше Пушкина. Очень себе нравились, считали, что не зря прожит день, если кто-нибудь вступал с ними в спор. Имеется одна существенная разница между мастером, который пишет и продает картину, и человеком, который объявляет его изготовителем искусственных ценностей. Мастер на него не сердится, не призывает на его голову кары небесные, ни тем более земные. Мастер думает, ну что ж, я выражаю себя посредством кисти, а он посредством ротового отверстия, исторгающего хулу на мой труд, а заодно и на мою непутевую голову. Кто как может, так и самоутверждается. Мое же дело — продолжать свой путь, ибо сказано, не оставляйте усилий, маэстро, не убирайте ладони со лба. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, удивлен, что вы говорите «в Украине». Ведь такое употребление предлога «в» рекомендовано нам, носителям русского языка, новыми лидерами Украины, страдающими ущербным самолюбием. По-русски же принято говорить «на Украине» или «в государстве Украина». Об этом, в частности, можно прочитать в интервью председателя орфографической комиссии Российской академии наук Лопатина еще в 2000 году. В первом году. Иначе же, если следовать иностранным рекомендациям, нам надо писать «Таллин» с двумя «н», как в эстонском языке, или «Одесса» с одним «с», как в украинском. Но мы привыкли говорить в Узбекистане, на Украине, на Кавказе, в Карпатах, на Кубе и так далее. И мне представляется, что, выступая по радио, негоже использовать произношение, не принятое в русском языке, «Качанов». О, господин Качанов, у меня случаются и другие ошибки. За некоторые из них мне особенно стыдно. Нет-нет, да и ляпнешь «с» вместо «из» или ударение сделаешь черт знает где. Благодарен слушателям, которые прощают мне эти выходки, тем более, что знаю по себе, как трудно прощать языковые ошибки. Отношусь к той, видит Бог, не лучшей породе двуногих, у которых определенные языковые ошибки вызывают бешенство, когда слышу «качественное пиво» вместо «высококачественное» или «хорошее», так бы и выплеснул кружку в лицо говорящему. Насчет «в Украине» объяснюсь сегодня в третий или четвертый раз за 15 лет, хотя последний раз объяснялся несколько недель назад. Говоря «в Украине», я тем самым призываю русских слушателей сделать уступку тем украинцам, для которых эта мелочь имеет большое значение. Для них это символ, знак. знак государственной независимости. Символы и ритуалы, знаки и знаковые действия все без исключения представляют собою уступки современного человека своему допотопному предку. И гимн, и герб, и флаг, и рукопожатие, и свадьба, и президентская клятва – все. Одной уступкой больше, одной меньше. Нас не убудет, а людям приятно. Поначалу я не собирался им уступать и даже объявил об этом по радио, проявил такую суетность. Потом то ли поумнел, то ли подобрел, что одно и то же, и решил, ну что я буду дразнить людей по пустякам, а потом и привык. И не я один, многие незаметно для себя привыкли уже и в Украине, а некоторые и в России. И последнее на сегодня письмо. Здравствуйте, Радио Свобода. На ваших волнах выступают и умные, и дураки. Побольше и почаще приглашайте умных людей, так как дураки оказывают очень негативное влияние на мозги хронически больного народа. Пишу без подписи, потому что на пороге 1937 год, а жизнь одна. Понимаю этого слушателя, но все-таки у страха глаза велики. В данном случае слишком уж велики, по-моему. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера». Сегодня, завтра. У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте Свобода.орг.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей и представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.